Валерий Ковалев, «Волчья стая», повесть. Глава 1. На куполе мира. Белая медведица, семенящим сзади пушистым медвежонком, неспешно шествовала среди заснеженных, блестящих под весенним солнцем торосов. Время от времени она останавливалась и ловила носом сырой, налетающий порывами ветер. Там, в нескольких километрах к югу, у кромки растаявшего льда, находились лежбища тюленей и птичьи базары, на которых оголодавшая за зиму медведица собиралась поохотиться. Внезапно зверя что-то обеспокоило, он поднялся на задние лапы, чутко прислушался. В ту же секунду прогремела автоматная очередь, медведица с ревом повалилась на бок и неподвижно застыла на снегу. Через минуту из-за ближайшего тороса появился облаченный в меховый комбинезон человек в темных очках со шмайсером звездочка в руках и, скрипя унтами, осторожно приблизился к зверю. В нескольких метрах от него человек остановился, вскинув автомат, выпустил вторую очередь в скулящего рядом с матерью медвежонка. После этого обернулся и призывно помахал вдаль рукой. Где-то среди торосов, в ослепительно искрящемся воздухе, раздался хлопок, затем натужно взревел двигатель. Через несколько минут к незнакомцу подполз гусеничный Даймлер. Хлопнули дверцы кабины, и на снег выпрыгнули еще двое людей в такой же одежде и суконных масках с прорезями для глаз, одетых на лицах. «С удачной охотой, господин майор!» — заорал один из них, с биноклем на груди, а второй, присев на корточки, стал разглядывать неподвижных зверей. «Спасибо, Вилли!» «Это было совсем нетрудно», — ухмыльнулся майор Фриц Крюгер, повесив на плечо автомат. «Я был с подветренной стороны. А теперь, парни, сфотографируемся на фоне наших трофеев и за работу, пока они не застыли». Сделав несколько снимков, извлеченным из кабины тягача линкордом, вся троица вынула ножи, принявшись свежевать добычу. Через час, забросив шкуры в грузовой отсек и хлебнув в кабине рому из фляг, они двинулись в обратный путь. Крюгер был командиром эскадрильи, а его спутники — летчиками арктической базы Люфтваффе, расположенной на леднике острова Гофмана в районе земли Франца Иосифа. Этот самый северный в Европе архипелаг был совершенно случайно открыт в прошлом столетии австрийцами Карлом Вейприхтом и Юлиусом Пайнером, сразу же попав в поле зрения Германии. В результате, в конце 1941 года, в режиме строгой секретности, немецким командованием здесь была создана специальная база для ведения воздушной разведки акватории Северного Ледовитого океана и нанесения бомбовых ударов по конвоям противника, а также его стратегическим объектам в Заполярье. На базе, возглавляемой полковником Рудольфом Майером, располагалась эскадра пикирующих бомбардировщиков «Юнкерс-88» и истребители «Мессершмитт-107» с техническими службами. Узел связи, метеостанция, а также рота охраны из горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс». Круша траками лед, тягач с ревом перевалил через последнюю гряду торосов и выполз на обширное ледяное плато. С запада на восток вдоль него тянулась очищенная от снега взлетная полоса, вдоль которой стояли покрытые инеем самолеты, у которых суетились группы людей и ездили бензозаправщики. На некотором удалении от них, приткнувшись к массиву круто уходящего вверх ледника, располагались несколько смонтированных на тракторных санях щитовых домиков и стационарная наблюдательная вышка, оборудованная прожекторами и антенной. Миновав их, Даймлер покатил к леднику, избавив обороты, въехал под своды просторной пещеры, причудливо освещенной уходящими в ее глубь фонарями. Там стоял еще один тягач с установленным на кабине зенитным пулеметом, а вдоль стен, на деревянных помостах, высились штабеля бочек с горючим. Здесь же, в ледяной камере, оборудованной под мастерскую, возились с разобранным авиационным двигателем несколько механиков в замасленных комбинезонах. Выключив двигатель, Крюгер приказал спутникам заняться добычей, а сам, выбравшись из кабины, посвистывая, направился по очищенной от снега дорожке в сторону широкой расщелины, видневшейся чуть выше по склону. Поднявшись туда по вырубленным фирновым снегу ступеням, майор оказался перед врезанной в ледяную стену массивной деревянной дверью. С натугой потянул ее на себя и вошел внутрь. За дверью, обитый изнутри войлоком, находился длинный, обшитый тесом коридор с несколькими отсеками. В первых двух с аккуратно застеленными двухъярусными нарами и всевозможной, висящей на стенах амуницией, было пусто. За исключением дремлющего у жарко пылающей чугунной печки дежурного, а из последнего, в торце коридора, завешенного брезентом, доносилась тихая музыка. Приподняв его, Крюгер вошел в отсек.